Всем привет! Мы начинаем наш разговор, как всегда, в это время. Станислав Кучер на связи, журналист. Стас, приветствую тебя.
Привет, Вадим, привет всем, кто с нами в столь поздний час.
Меня зовут Вадим Родионов, и, как всегда, мы напомним нашим зрителям, что в рамках этого нашего, в рамках этой нашей программы вы можете поддержать именно конкретную программу донатами. Все донаты, которые придут в рамках этой программы, делим в пропорции 50 на 50. Не проходите мимо, потому что от вашего непосредственного участия зависит возможность выхода этой программы. PayPal в описании, Patreon тоже в описании, значок доллара, если вы смотрите нас в прямой трансляции, есть внизу под чатом. Хочешь что-то добавить перед тем, как мы уже перейдем к обсуждению актуальных тем?
Поехали, давай перейдем к обсуждению, и тем более, что тем много, более чем достаточно.
Иран. Дональд Трамп намекает, но пока не предпринимает каких-то конкретных шагов. Какие у тебя ожидания от действий?
Я думаю, что будет примерно то же самое, что с Венесуэлой. То есть в течение долгого времени Трамп будет играть в игру свою традиционную. Он будет угрожать. Он будет угрожать предельно жестко. Будет много слов, будет много отвлекающих маневров. Ну, то есть параллельно будет много еще разных тем, типа, а может быть, Гренландию все-таки. Я сегодня даже свой стрим назвал или в Иран, или в Гренландию, да. Потому что даже здесь, в Штатах, до сих пор очень многие политобозреватели, вроде тех, кто давно освещает деятельность Трампа, пора бы определиться и понять, что и когда и зачем он делает. И то не уверены, а вот действительно, что будет сначала? Сначала все-таки будет Иран или, может быть, сначала будет какая-то сделка по Гренландии? Так или иначе, я думаю, что конкретно сейчас разговоры про Гренландию – это как раз в большей степени такой отвлекающий маневр, пусть даже и неприятный с точки зрения риторики, но тем не менее. А что касается Ирана, то Трамп же сегодня уже призвал, это на самом деле впервые случилось, когда Трамп за всю историю, протесты же не первый раз, да, протесты в Иране происходят, ну, примерно там раз в 2-3 года, а раз в 5 лет они довольно активны. И в прошлую каденцию Трампа в Иране были протесты. И на сей раз, опять же, в прошлом году уже я периодически путаюсь, прошлый, этот, ну, короче, в прошлом году, в 25-м году уже, в первый год Трампа, протесты происходили в Иране, они начинались, да, они ничем не заканчивались. Мы помним, что они начались тогда, как раз, когда параллельно, когда была война Израиля с Ираном, и были протесты до этой войны. Так вот, впервые Трамп призвал протестующих выходить на улицы активнее, захватывать здания государственные, мстить за погибших товарищей. Он так и сказал, что ничто не будет забыто, насильники, убийцы, они будут, значит, им воздастся по заслугам. Ну, то есть Трамп впервые выступил с таким жестким заявлением и очень конкретным призывом. Плюс он добавил, что помощь уже в пути. Понятно, что значит в пути. Это посылка, что ли, которая идет DHL или FedEx, да? А если это некий американский десант, который летит на самолетах, то странно, что они собираются Аят-Алу захватывать, так же, как они захватили Мадуро. На самом деле, фраза «уже в пути», понятно, она достаточно риторическая, но я уверен, что в данном случае Штаты вмешаются, удары будут. Как минимум, это будет бомбардировка объектов иранской инфраструктуры, в данном случае государственных, там, возможно, штабов КСИР. Вот что-то подобное будет, на мой взгляд, ну, я в этом повторяю, уверен. И, судя по всему, произойдет это достаточно скоро, в ближайшие дни. Может быть, даже сегодня ночью это произойдет. Это, повторяю, неизбежно, потому что в данном случае, вот редкий случай, знаешь, когда я считаю, что прав Саймер Херш, это журналист, американский легендарный автор, лауреат, точнее, Пулитцеровской премии, который в свое время сделал расследование про преступления американских военных во Вьетнаме, в деревне Сонгми. Так вот, он последние годы периодически выступал с такими околопутинскими даже нарративами в разных публикациях. В случае путинская пропаганда его очень любила цитировать. Но выступал с таким нарративом, в частности, рассказывал о подрывах Северного потока, напомню, да, там вообще его источник был единственный источник якобы в ЦРУ, и он на нем основал все свои умозаключения. Но помимо этого, время от времени, нет-нет, он и пишет достаточно заслуживающие внимания вещи. И вот сейчас он накануне, буквально пару дней назад, он опубликовал большую статью, в которой объяснил, зачем Трампу Венесуэла с ее нефтью, и написал, что дело Венесуэлы дело не ограничится, следующий Иран, и этот вопрос уже решенный. Собственно, происходящие события сейчас доказывают, что да, он был прав, вопрос действительно решенный, и вопрос только во времени, когда это произойдет.
А что касается упущенного или не упущенного момента, потому что если посмотреть на ситуацию с протестами, мы сейчас не знаем, наверное, разведки знают или имеют более-менее представление о том, что происходит в Иране, но много тревожных сообщений о том, что количество жертв уже измеряется сотнями, может быть, даже тысячами. Только что
прозвучало... Последним сообщением больше 2000. Рейтер сообщает, Bloomberg подтверждает, представители разведывательного сообщества американского тоже уже, там, по-моему, Талси Габбард даже выступила, да, больше 2000 уже.
Вот я к чему, собственно, не упускает ли он время, потому что когда протест пойдет на спад, именно в таком физическом смысле, потому что силовики действуют очень жестоко, не будут ли эти бомбардировки неэффективными, то есть они уже не поднимут народ, видимо, на это расчет, то есть США бьют, протест воодушевляется, ну и идет уже, собственно, дальше. А сейчас, когда прошло уже почти две недели, много жертв, много раненых, доминирование силовиков, то есть не станет ли это выстрелом в холостую, как ты думаешь?
Ну смотри, совершенно понятно, что если Трамп начнет удары, то это будут не просто удары, это будут удары, которые будут сопровождаться определенными действиями иранской оппозиции, и не только протестующими, но и теми представителями иранской политической элиты, которые изменят Хамени. Да? Такие 100% есть, мы просто пока не знаем, что это за люди. С ними все это время велись переговоры. Последние переговоры велись, насколько я понимаю, Стивом Уиткофом с министром иностранных дел Ирана и еще с какими-то представителями, я не знаю точно с какими, но переговоры велись, и понятно, что они были посредники, я имею в виду в данном случае и Уиткоф, и официальные лица. В реальности переговоры идут, переговоры, которые идут между Трампом и Хаменеей, да, задача Трампа убедить его в обмен на гарантии безопасности какие-то покинуть Иран, добровольно уйти. Он не хочет. В этом смысле повторяется ситуация с Мадуро. Трамп, напомню, тоже очень долго пытался с Мадуро договориться, обещал ему горы золотые, там чуть ли в прямом смысле слова, ему и людям из его окружения. У Мадуро аппетиты были слишком гигантский, он выставил условия, на которые Трамп пойти не смог. В итоге Трамп разозлился, и вот было принято решение, то, которое было принято. Напомню, что смену власти в Каракасе предсказывали довольно многие, я в том числе, но что она произойдет именно в таком формате, не смог предвидеть, предсказать, спрогнозировать никто. И в отношении сейчас Ирана ситуация очень похожая, действительно очень похожая, с той разницей, что, мне кажется, все-таки выкрадывать Аятоллу никто не будет. Все понимают, что дело не только все-таки в Аятолле, дело в муллах. Вот есть наиболее радикально консервативно настроенное крыло КСИР, Корпуса Стражи Исламской Революции. И поэтому мне кажется, что сейчас какие-то точные удары будут нанесены не по объектам там ядерным, да, а именно по каким-то государственным учреждениям, либо по местам, не знаю, сбора, дислокации вот, иранских военных. Опять же, как это будет осуществлено? Будут ли это дроны, будут ли это ракетные удары? Что имеет Трамп в виду, когда говорит, что помощь уже в пути? Мы не знаем. То, что ты говоришь там, типа, не поздно ли, ну, наверное... Там тоже ребята, которые эту операцию планируют, они считают, что ну, сейчас лучшее время. Я думаю, что здесь есть еще циничный расчет, абсолютно циничный трампский расчет, что да, действительно должны погибнуть мирные иранцы. То есть режим должен, грубо говоря, вот показать всему миру свою кровавую сущность, чтобы у Трампа была возможность выйти и сказать, ну мы типа терпели до последнего, пытались договориться, но когда они поубивали так много людей, сердце мое не выдержало, и я побежал останавливать пули, которые до этого останавливали тела. Помнишь, как там он об Украине высказывался? Поэтому я думаю, что дело сейчас именно в этом. Напомню, он неделю назад еще, ты совершенно прав, он еще неделю назад выступил, в тот понедельник, как раз уже 8 дней назад, выступил и сказал, что если будет открыт огонь по протестующим, мы вмешаемся. Но вот огонь по протестующим был открыт, люди уже погибли, гибнут с каждым днем все больше и больше. Тем не менее, пока не вмешивался. И вот сегодня, получается, последовало такое последнее трамповское, китайское, иранское предупреждение, после которого у Трампа просто выбора не остается. То есть, либо еще раз Хаменей будет предан своим окружением, и либо сдан, либо сам бежит, либо, да, действительно, Штаты будут вынуждены вмешаться. Повторяю, это произойдет очень быстро. После того, как они вмешаются, что будет? Я предполагаю еще раз, что если они вмешаются, это будет говорить о том, что договоренность с частью оппозиционно настроенных элит уже достигнута. Напомню, что Реза Пехлеви, сын Шаха, человек, который, казалось бы, из ниоткуда появился, очень долго о нем вообще никто не слышал, так же, как и о семье Шаха, человек, который все эти годы жил за границей. Тем не менее, именно его портреты стали нести сейчас очень многие протестующие. Очень многие лидеры протестующих заговорили о необходимости возвращения монархии, то есть власти Шаха. Сам Пехлеви заявил о готовности возглавить сопротивление, при этом не настаивает. Он не говорит, что типа, давайте, я буду единственным лидером, давайте восстановим монархию, делайте меня Шахом снова. Он ни слова об этом не говорит, наоборот, он говорит, что я не настаиваю на восстановлении монархии, главное это смена режима, главное это уход аятолы и власти мул. И дальше, говорит он, я готов координировать сопротивление и строительство нового Ирана. Кстати, обрати внимание, что Трамп, конечно, не прибег опять в своем духе закончить свой сегодняшний твит словами «Мига», да, то есть не «Мага», а «Мига», «Make Iran Great Again», значит, там, «Сделаем Иран снова великим». То есть Трамп демонстрирует готовность, поэтому, повторяю, я не думаю, что это будет поздно, это будет вовремя, в том смысле, в каком слово «вовремя», какой смысл вкладывает сам Трамп. Вот когда ему удобно, тогда это и вовремя. При том, что, ну, повторяю, ему лично, ну, не думаю, что вот ему прям есть какое-то дело до количества жертв, ну, то есть не исключаю, что, может, и есть, но для него сейчас количество жертв – это как раз аргумент, скорее. Аргумент, который сможет оправдать вмешательство Соединенных Штатов.
А если у него не получится, ну, допустим, Соединенные Штаты наносят удар, мы не знаем какой, ну, предположим, там, томагавками или там задействуют стратегическую авиацию, картинка есть, Трамп может сказать, мы все уничтожили, он это нередко делал, и, в общем, это все данные очень сложно проверяются, а если и проверяются, то потом уже теряют некий интерес, и, в общем, все, как мы знаем, в этом информационном мире важно в моменте, да, вот будут стримы, будут прямые эфиры, все будут обсуждать, а потом, когда аналитики все это подведут, это уже будет там второй, третий, четвертый, пятый, шестой новость. То есть, грубо говоря, если он нанесет удар, но протест все равно захлебнется, для него это может стать проблемой?
Конечно. Конечно, станет. Нет, в том все дело, что, еще раз, противники Трампа, да, и критики Трампа, а к критикам Трампа я и себя отношу, безусловно, да, за что его критикуют? Ну, во-первых, за внутреннюю политику, естественно, это вообще отдельная тема, что он делает внутри страны, его конфликты с властями штатов, безнаказанная совершенно ICE, которая действительно сейчас действует уже, демократы сравнивают ICE там чуть ли не со штурмовиками. Ну, то есть, внутри страны много проблем, да, и проблемы в экономике, не осуществленные Трампом обещания, не сдержанное слово. Есть файлы Эпштейна, опять же, которые никуда не делись и которые висят таким дамокловым мечом над Трампом. И очень многое зависит от того, что в этих файлах. Ну, например, в этих файлах может быть, что все-таки у Москвы есть компромат на Трампа. Москва в курсе определенного компромата. И есть такая типа негласная договоренность между Трампом и Москвой, а может быть и зафиксированная где-то, что Москва не будет это публиковать, предоставлять, значит, публичности. Пока Трамп там договаривается о чем-то с Путиным. И понятно, что это не обязательно должны быть там кадры, не знаю, как Трамп совершает какие-то сексуальные действия, там, условно, с несовершеннолетними, нет. Я думаю, что это речь идет именно о, скорее, бизнес-схемах. Трампа будут обвинять в участии в бизнес-схемах Эпштейна, то есть в заработке на торговле, на секс-торговле. Вот это. И поэтому вот наличие этих внутренних проблем, оно тоже подталкивает Трампа на самом деле к более активным действиям. Потому что если Трамп добьется смены режима в Иране, это, конечно же, будет очень серьезным ударом по Путину. Обрати внимание, кстати, что Путин не сделал ни одного заявления ни в защиту Мадуро, ни с критикой Трампа после захвата Мадуро. И сейчас, с начала протеста в Иране, тоже Путин не сделал ни одного заявления, не заступился за своего союзника. Вместо него отдувается Шойгу, который там звонит президенту Ирана или министру иностранных дел. Я вот точно не помню, кому он там вчера звонил. И в разговоре замечает, что типа мы с вами, но вот мы с вами и все. А где там договор о взаимопомощи? Ну, короче, ничего не действует, ничего не происходит. И это, конечно же, подстегивает, опять же, нарратив о том, что якобы там Трамп с Путиным о чем-то договорились, возможно, даже о размене Украины. Я в это не верю, вот сразу заявляю. Я считаю, что даже если бы Трамп хотел сдать Украину, ему не дадут это сделать. Так вот, я все это так долго отвечаю на твой вопрос о том, что нет. Если сейчас в Иране не произойдет смена режима, и угрозы Трампа окажутся просто в холостую, то, конечно же, это будет еще один очень мощный аргумент в копилку компромата на Трампа, в копилку аргументов его противников, в том числе среди республиканцев. Потому что они вот именно это уже сейчас используют. Когда недавно Нетаньяху прилетал в Мар-а-Лаго, вот после Зеленского он встречался с Трампом в Мар-а-Лаго, и в частности Нетаньяху же просил Трампа о возможности возобновления операции в Газе, потому что Хамас не дает покоя, Хамас усиливается в Газе, и израильтяне ждут новых атак. Поэтому в Израиле, насколько мне известно, ну, возможно, наши зрители из Израиля поправят, но зреет недовольство, и часть израильских политиков, Нетаньяху в том числе, хотят новой операции. И Трамп как бы сказал, не надо, не сейчас, именно потому, что он не хочет, чтобы его противники имели этот аргумент, что вот типа Трамп добился мира, мир оказался шатким, все снова рвануло. Единственный плюс – это освобожденные заложники. Ну, понятно, что это немало, но тем не менее, да. И это тот плюс, который там его противники очень скоро забудут. И говорить будут о том, что вот снова началась война. Предыдущие бомбардировки Ирана, ядерных объектов в Иране, тоже его противники, ну, так сдержанно поддерживали, а потом стали критиковать за то, что он не добил. У него была возможность, типа, добить. Значит, Иран, и не просто добить, а лишить Иран вот этого ядерного зуба ядовитого, да. Хоть Трамп и говорит, что мы все затормозили иранскую ядерную программу, бесполезно, они уже не смогут получить ядерное оружие в обозримом будущем, тем не менее его за это критиковали. Поэтому сейчас, если он не завершит начатое, а... Начатое началось уже, ну, еще раз, риторика, те слова, которые Трамп произнес, раньше он не произносил. Конечно же, ему их припомнят, и это будет большой-большой для него проблемой, вдобавок ко всем уже существующим. Поэтому нет, я считаю, что Трамп, у Трампа здесь просто нет заднего хода, он обязан добиваться своего. Я уверен, что вокруг него сейчас много людей, которые, ну вот, начиная там условный Пит Хексет, я думаю, что, кстати, Марко Рубио в данном случае среди этих людей, кто говорит ему, что да, это тот случай, когда нужно добить гадину, да, когда необходимо закончить начатое, и тогда победители не судят, будет меньше вопросов по поводу законности американского вмешательства, и на Мадуро уже многие закроют глаза, ну, в смысле, на похищение, да, и публика будет меньше говорить о средствах, потому что благая цель достигнута. И скорее большинство согласятся с тем, что вот это тот случай, когда цель оправдала средства. И тогда типа вы, уважаемый господин Великий Трамп, как его там называют при встречах, да, войдете в историю уже человеком, который и в Венесуэле власть поменял, и, значит, добился смены власти в Иране. Конечно же, Трамп этого хочет. Плюс ему сейчас, я думаю, активно напоминают про то, что иранцы организовывали заговор, покушение на Трампа во время его предвыборной кампании. И это покушение, этот заговор был раскрыт в последний момент. То есть у Трампа есть еще очень сильный, конечно, личный мотив. Но так же, как он был в меньшей степени, но был в случае с Мадуро, он его долго уговаривал, Мадуро отказывался, а потом еще и танцевал. И Трампу показали кадры танцующего Мадуро, типа, смотри, он тебя ни во что не ставит. А параллельно там россияне, он делают ставки на то, что ты никогда не войдешь. Ну, то есть, я думаю, что вот эти все эмоциональные аргументы тоже играют роль. И сейчас в роли вот этого эмоционального аргумента, той соломинки, которая сломает спину верблюда, или той последней капли, которая переполнит чашу терпения, конечно же, станут воспоминания о покушении на его жизнь, еле-еле предотвращенном незадолго до его избрания президента.
Я напомню, что вы можете поддержать нашу работу, сделать донат. PayPal есть в описании к этому видео. Также есть у нас возможность делать донаты в Патреоне и в нашем чате, если вы смотрите нас в прямом эфире. Кстати, Олег сделал донат на $20 и подписал его следующим образом. Для состояния души хороши, для мозга движения нейронов, Родионов и Кучер по вечерам, по ночам Кучер и Родионов. Больше писать не могу, веду трак через Бронкс по 95-й дороге. Вот такой комментарий, Олег, с донатом. Присоединяйтесь, да, к Олегу, спасибо. Делайте донат. Да,
спасибо огромное. Трак по Бронксу вести трудно. Бронкс, кстати, не очень далеко от меня, от того места, где я живу. Буквально 15 минут ехать. Так что если трак по Бронксу, там, конечно, там очень много лихих водителей легковушек. Поэтому Олегу спокойно доехать и меньше отвлекаться на сообщения. Но с донат спасибо.
Про Путина. Потому что ну, сейчас, кажется, в тот момент, когда Трамп начинает говорить про Иран... Тем более, он там до этого говорил про Венесуэлу, и не только говорил, и действовал. Это вытесняет Украину из информационного поля на некоторое время. Ну или, скажем так, уводит эту новость на второй или третий план. Вот эти чудовищные удары по инфраструктуре. Морозы, люди без тепла, люди без света, люди без воды. Но это сейчас меньше привлекает внимание международных СМИ именно в контексте вот этой возможной операции в Иран. Путин пользуется этой возможностью? И вообще, насколько вот эта внешняя, такая медийная составляющая важна в контексте и этой чудовищной войны, которую Россия ведет в Украине?
Ну, смотри, я сейчас специально надел очки для того, чтобы процитировать все-таки заявление, которое сделала Тэмми Брюс, заместитель представителя Соединенных Штатов ООН, сегодня утром. А заявление было примерно такое, что сейчас, когда благодаря усилиям Трампа, сказала она, мы близки к сделке, мы ближе, чем когда бы то ни было, несмотря на это, Россия атаковала Украину, в том числе ракетой «Орешник». Это еще одна очень опасная, необъяснимая эскалация войны, которая случилась тогда, когда Соединенные Штаты активно работают с Киевом, другими партнерами и с Москвой, чтобы остановить эту войну через переговоры. Дальше. «Мы осуждаем, — сказала она, — продолжающиеся, интенсифицирующиеся нападения России на объекты инфраструктуры и энергоснабжения Украины». И вот дальше важно, Вадим. «Это насмешка над миром, и это также оскорбление усилий президента Трампа». Плюс Брюс еще там напомнила, что она, что Москва в 25-м году поддержала, значит, предложенную Штатами резолюцию Совбеза ООН, которая призывает остановить войну. Вот она призвала, что неплохо бы об этом помнить. Но, то есть, на самом деле, это достаточно громкое заявление в стенах ООН, которое прозвучало. Но ключевыми, конечно, в этом заявлении являются слова о том, что это оскорбление Трампа. Вот это действительно важно, и эти слова, конечно же, тоже не просто так. Это давление на Путина, продолжающееся давление на Путина. Предыдущим актом такого давления можно назвать, конечно же, заявление Линдси Грэма, сенатора, о том, что вот буквально сейчас, на этой неделе, скорее всего, в Конгрессе будут голосовать по закону о, значит, новых пошлин 500% в отношении стран, которые будут покупать российскую нефть. Так что нет, можно смело говорить о продолжении давления. И я думаю, что Опять же, повторяю, вот в случае нападения, ну не нападения, а в случае, если Соединенные Штаты так или иначе добьются сейчас смены режима в Иране, то, конечно же, само по себе это будет, опять же, ударом по Путину, по его способности продолжать войну. Это будет ударом и по российской экономике, потому что, сменив режим в Иране, естественно, Трамп получит контроль, ну, как минимум, лишит Россию части тех дивидендов, которые она так или иначе получала от того, что Иран был серьезным игроком на нефтяном рынке. Да? То есть не то, чтобы Трамп получит сразу контроль над всеми месторождениями Ирана, над иранской нефтью, но вкупе с тем, как Трамп видит контроль над венесуэльской нефтью, если теперь у него будет еще Иран, да, он понимает, что таким образом он лишает и Путина, и Си Цзиньпиня достаточно серьезных аргументов. Я почему сейчас специально оговорился, что вопрос даже не в том, как дело обстоит на самом деле. Дело в том, что есть большие проблемы с венесуэльской нефтью. Та венесуэльская нефть, вот те самые великие, крупнейшие в мире залежи, они находятся глубоко, сама нефть очень тяжелая, да, ее трудно добывать, ее трудно обрабатывать. И даже вот на встрече недавней Трампа с представителями, ну, скажем так, с нефтяниками американскими, даже там один из них, остальные пели Трампу осану, но один из них все-таки высказался, что типа не все так просто с венесуэльской нефтью. Но вопрос не в том, как обстоит дело в реальности, а вопрос в том, как обстоит дело в голове Трампа. Какая реальность в голове Трампа? И если в голове Трампа реальность заключается в том, что он вот сейчас получит контроль над нефтяными месторождениями, то, конечно же, для него это еще один аргумент, как дальше додавливать, дожимать Путина до заключения мира. Это один момент. Второй момент, что, как мы знаем, все-таки Россия сотрудничает по-прежнему с Ираном. И Иран помогает России, в частности, дронами. Да? Поэтому в любом случае смена режима в Иране – это не просто фон, при котором, как ты говоришь, меньше стали обращать внимание на Украину. Нет, но это действительно сильный шаг в сторону того, чтобы, дожать Путина до мира. Другое дело, что, на мой взгляд, как я уже не раз говорил, заставить Путина прекратить удары по Украине невозможно. Ну, то есть это возможно единственным способом. Закрыть небо над Украиной. Вот это возможно. Трамп пока этого не сделал. Хотя прекрасно знает, что вот это действительно подействует. Так же, как знал это и Байден, напомню. Да? Но никто этого не сделал. Трамп боится этого делать по той же причине, почему он боится там выкрадывать, не знаю, Ким Чен Ына, потому что ядерное оружие есть у России. И Путин это понимает. Более того, получается, вот смотри, как интересно, что Путин действительно, почему он не поддерживал Мадуро? Почему он сейчас никак не поддержал иранский режим? Потому что он сохраняет это как аргумент в разговоре с Трампом. Вот они будут в следующий раз разговаривать, и Путин будет ему говорить примерно следующее, что, ну, посмотри, я мог бы сейчас создать те проблемы, в том числе не просто словесно, там, риторически поддержать, но действительно Путин мог создать серьезную проблему Трампу, просто объявив о том, что мы тоже придем на помощь иранскому режиму, если, не дай бог, американцы атакуют. Ну, то есть просто хотя бы пригрозить. И тогда таки тем самым, ну, так попугать Трампа немножко и его элиту. Но Путин даже этого не сделал. И вот он будет говорить ему: Дональд, смотри, я закрыл глаза на то, что ты сделал в Венесуэле. Я закрыл глаза на то, что ты сделал в Иране. Поэтому, пожалуйста, закрой глаза на то, что я продолжаю делать в Украине. Это мое дело, я с этим буду разбираться. Для Путина, и это, кстати, подчеркивает, какое грандиозное значение для Путина имеет война. И это, помнишь, мы с тобой уже не раз говорили, когда нас там спрашивали, а все-таки собирается он заканчивать, может быть, Путин хочет закончить на своих условиях, да не только на своих условиях, он, в принципе, не хочет ее заканчивать. Ему принципиально важно ее продолжать. А более того, теперь, когда война уже, продолжительность войны в Украине превысила продолжительность Великой Отечественной, да, Путину, конечно же, и как после того, как Путин дал команду своей администрации распространять новый нарратив, его придумали, я вот узнал от своих знакомых буквально вчера, придумали новый нарратив, дали команду Z-блогерам сравнивать с Северной войной, сравнивать даже со Столетней войной Великобритании и Франции. То есть все, параллели с Великой Отечественной было велено не проводить больше. Это очень серьезная, на самом деле, смена нарратива. А проводить параллели теперь с теми войнами, которые длились долго, и вообще даже очень сложно заметить, там, чьи победы они закончились. Ну окей, хорошо, там, да, вот кто победил в Столетней войне? Спроси у человека на улице, кто победил, да, и будут очень большие вопросы, там, кто скажет, а может Англия, не, а может Франция.
Я думаю, что будут даже вопросы, что такое Столетняя война, то есть конечно, это да. Не прямая...
Или там Северная война России, да, кто там победил все-таки, там, Петр Первый победил или Карл XII, да, а может быть на самом деле, а в чем дело? То есть я к тому, что даже историки... Есть тема, в которой историки спорят, потому что говорят, ну вот, да, там, с одной стороны, значит, победил Петр Первый, потому что там Балтика, и так, а с другой стороны, посмотри, какие потери Россия понесла, и на самом деле там не все так просто, вот посмотри с Украиной, что было. Ну, то есть, очень много дискуссий вокруг такого рода войн длинных. И Путину это выгодно, потому что, да, вот эта война будет продолжаться, мы будем добиваться своего, в итоге, типа, мы своего добьемся. И вот в обмен на возможность эту войну продолжать как можно долго, чтобы сохранять, повторяю, этот аргумент в разговоре с Трампом, Путин и не говорил ничего про Мадуро и про сейчас не говорит ничего про Иран. Так что с этой точки зрения Путин готов обменять свою поддержку на, получается, гипотетическое согласие Трампа, чтобы Путин продолжал войну. Я при этом, повторяю, не думаю, что Трамп на это пойдет, ему это совершенно невыгодно. Через неделю, через 7 дней, уже ровно 7 дней, будет годовщина инаугурации Трампа. Трамп прекрасно понимает, что это тоже его слабое место. Общество и журналисты, конечно же, будут ему припоминать, что вот год прошел, а войну, которую он обещал остановить за сутки, он не остановил. Поэтому для Трампа это момент серьезный, важный, принципиальный. И для тех, кто его финансирует по-прежнему, тоже. Поэтому нет, я не думаю, что будет какая-то сделка здесь. Даже если, повторяю, Трамп бы хотел, ему не дадут ее осуществить.
У нас, при этом, кстати, у нас есть донат. Давай я сейчас отмечу этот факт. Донат на 100 евро пришел от нашей зрительницы. Она просит не называть ее имени. Присоединяйтесь, кто еще не присоединился. И спасибо тем, кто уже это сделал, в том числе и вам.
Да. Спасибо, действительно. Все-таки интересно, почему вот женщины, если ты говоришь зрительница, да, анонимные наши зрительницы оказываются в этом смысле активнее мужчин. Я сейчас это не упрек коллегу, Олег, трак-драйвер, спасибо, тяжелейший труд, $20 это круто, но я сейчас имею в виду других мужчин, которые нас смотрят. Может быть, кстати, этому легкое объяснение есть, потому что если 20 евро, значит из Европы, а в Европе женщина давным-давно в большинстве своем активнее, энергичнее зарабатывает деньги, чем мужчина. Это тоже по наблюдениям.
Присоединяйтесь, если, конечно, у вас есть такая возможность, совпадает с желанием. PayPal найдете в описании к этому видео. Но смотри, еще один момент, как мне кажется, важно обсудить. И Трамп делал Путину больно на протяжении этого января. То есть вот история с танкерами, там в частности танкер Белла-1, мне кажется, называется, на котором обнаружили. Там как раз 1,5 тонны золота, комплектующие для дронов, много наличности. И этот танкер пустой, не с нефтью и не с газом, шел как раз, видимо, все-таки к Николасу Мадуро, если я правильно помню маршрут.
В тот момент он уже, когда его взяли, он уже шел в Мурманск. В тот момент, когда он был арестован, захвачен, он шел уже в Мурманск. Пытался скрыться там.
Ну вот эта история, ведь Путину это все, я так понимаю, что это такие уколы достаточно значительные. Трамп стал делать их чаще, вот в январе 2026 года, чем там, в декабре 2025.
Смотри, Вадим, смотри, еще раз, происходит процесс, который неизбежно должен был случиться. Просто многие наши зрители ожидали, что он случится в одночасье. Ну то есть проснется Трамп, ему доложат об очередном обстреле Украины, о том, что Путин в очередной раз его таким образом унизил, или, как высказала заместительница постпреда США в ООН, оскорбил, да, и Трамп в ответ на это тут же возьмет и что-нибудь такое сделает, типа похитит Путина, либо, не знаю, закроет небо над Украиной. Это был бы, понятно, идеальный сценарий. Но Трамп не так действует, Трамп действует иначе, он пытается и договариваться, и предложения делать супервыгодные, да. Но, конечно же, Трамп нарцисс, и Трамп, ну, Трамп не любит, когда с ним так поступают. Трамп, конечно же, этого всего не забывает. Боится он Путина? Да, боится. Ну, то есть ядерного оружия Путина боится. Опасается ли он каких-либо там секретов, которые Путин может выдать? Наверное, тоже опасается, предполагаю. Но вся история жизни Трампа показывает, что он все-таки человек достаточно импульсивный. И что вот личные обиды он не забывает и не прощает. Помнишь фильм «11 друзей Оушена»? Помнишь, там один из главных героев, герой Энди Гарсия, владельца казино, которое в итоге решает ограбить компанию во главе с Клуни и Брэдом Питтом. И вот там ребята обсуждают героя Энди Гарсия, этого миллиардера, владельца казино, что он за человек. И, по-моему, там, да, герой Мэтта Дэймона рассказывает, что говорит, о, говорит, ты не хочешь оказаться на месте людей, которые перешли ему дорогу, потому что он не просто тебя потом убьет, он вырежет твою семью, он там до какого-то седьмого колена создаст грандиозные проблемы для будущих поколений твоих родственников. Вот эта история про Трампа. Трамп здесь в Нью-Йорке, в Штатах, в бизнес-среде это прекрасно знают. Трамп действительно какие-то очень серьезные обиды не прощает. Он может простить риторику неприятную, да, особенно если человек, подобно Джей Ди Венсу, который называл его там Гитлером и фашистом, после этого целует его кольцо, становится вице-президентом и, в общем, защищает его на всех фронтах и оказывается ему полезен. Но если в отношении Трампа его конкурент, кто бы то ни был, совершил какое-то дело, то есть поступил плохо, непорядочно, помешал ему в чем-то, да, лишил его денег или там ударил, нанес мощный удар по его репутации, то такие вещи Трамп не прощает. Это вот такой человек. Я до сих пор уверен, что одна из причин, возможно, даже главная, почему Трамп принял решение во что бы то ни стало бороться за Белый дом в 2016 году, идти в президенты, заключалась в том, как его высмеял лично Барак Обама и Джимми Фэллон на пресс-обеде для прессы. Я очень люблю, ну, сейчас я не скажу, что это, что люблю, это не совсем правильный глагол, но я время от времени пересматриваю эти кадры, где вот в зале сидит очень много репортеров, разных известных лиц, и они все смеются шуткам, там звучат шутки, некоторые, кстати, ниже плинтуса, при всей любви к, и к Обаме моей, и к Феллону, но, тем не менее, шутки прямо ой-ой-ой. И, значит, одна из шуток, все вокруг смеются, все улыбаются, и такое каменное лицо Трампа, вот с его характерной прической, и я просто смотрю вот в этот момент на это лицо и понимаю, что в этот момент он внутренне принимает решение, что типа подожди, я приду и отольются, отплачутся тебе, значит, мои слезы, да. И в итоге, спустя несколько лет, он приходит действительно, он, конечно же, самим фактом своего прихода в Белый дом унижает и Обаму, и Читу Клинтонов, и вообще всех демократов, и уж тем более, конечно же, своим реваншем в 2024 году. Так вот, Трамп, еще раз говорю, человек, который зло помнит и который делает все, чтобы потом отомстить. Поэтому я уверен, что в отношении Путина он испытывает ровно те же чувства. Он Путина не любит. Он, конечно же, по-своему, по-трамповски, значит, уважает его силу, да. Он понимает, что Путин это такой вот сукин сын, да, но тот самый, который вот, с которым, да, вот он на равных может общаться, он Путина воспринимает как равного, и для Путина это единственный бальзам на рану, потому что никто его больше как равного не воспринимает в мире, а вот Трамп воспринимает. Но при этом При этом у Трампа, я уверен, глубоко внутри сидит страшное раздражение Путиным, и особенно тем, что Путин делал на протяжении как раз вот всего срока его президентства. Ведь обрати внимание, сейчас американцы, кстати, опять же об этом активно напоминают Трампу, и демократы, и республиканцы в Конгрессе напоминают о том, что именно за прошлый год российская армия убила больше всего мирных жителей. 2500. Это больше, чем в 24-м году. Больше, чем в 23-м. И Трампу об этом, вот не уверен, кстати, что больше, чем в 23-м, но точно больше, чем в 24-м. Это рекордное число. И, конечно же, Трампу напоминают о том, что именно при тебе Путин, значит, окончательно там границы потерял, берега. И, опять же, Трамп знает, что политические противники используют это против него. И в какой-то момент, да, в какой-то момент был куда больше зол на демократов, чем на Путина, с Рашегейтом, и он любил повторять постоянно там эти отсылки к демократам, что у меня с Путиным хорошие отношения, но никакого Рашегейт не было. Это было, повторяю, до тех пор, пока Трамп свято верил, что с Путиным можно договориться, заключить сделку и поделить там часть этого мира. Я думаю, что все-таки в конце прошлого года он окончательно понял, что это невозможно, что Путин давным-давно про другое, не про деньги, а уже про войну, что Путин, подобно тому наркоману или алкоголику, которому необходима новая доза, который просто не может остановиться, что бы он ни говорил, ему просто вот надо, и все. Он получает кайф от этой новой дозы. Ты можешь там алкоголику предложить сумасшедшие деньги, лишь бы он бросил пить. Ну, если алкоголизм в той стадии, когда уже там нарушена, серьезно нарушена работа головного мозга, то тогда он может тебе пообещать чего угодно, но он не бросит. То же самое касается, естественно, наркоманов. Вот Путин в этом смысле, конечно, абсолютно наркоман войны. Ему война необходима, он без нее не может. И мне кажется, что Трамп стал, если раньше, ему это и раньше говорили, но он раньше вот не верил. А вот сейчас он в это поверил, он понял, что действительно его там уже оскорблялись, но унижались. И поэтому Трамп сейчас, я абсолютно уверен, думает только о том, как теперь сделать Путину больно, но при этом, значит, не привести к Третьей мировой. Вот я думаю, что дело обстоит именно так. И это еще раз не потому, что Трамп такой хороший демократ. Трамп, обрати внимание, это тоже важно, и на мой взгляд, это очень плохо, это огромный минус. Трамп не говорил про демократию, когда свергал Мадуро, да? И Трамп особо не говорит про демократию сейчас, когда обращается к протестующим в Венесуэле. Он просто говорит о том, что вот конкретно этот парень плохой, конкретно этот режим аятолл тоже ужасный. Он про демократию особо не рассуждает. И, конечно же, Трампу по большому счету на демократию, я думаю, что наплевать с высокой колокольни. Трамп очень циничный человек, он торговец, и он, на мой взгляд, самое вот худшее, что он сделал, то, что он принес эту логику торгаша в международные отношения и позиционирует, из-за него теперь Америку воспринимают в мире, как того самого какого-то дельца времен robber capitalism. Было такое выражение, грабительский капитализм. Да? В какой-то момент его уже забыли, стали говорить про социальную ответственность бизнеса. Вот где Трамп, где социальная ответственность бизнеса. И тем не менее, вот со всеми этими качествами, которые я описал, Трамп может, конечно же, сыграть свою полезную роль в истории. Эта полезная роль может заключаться в уничтожении диктаторских режимов и в том числе в противостоянии с Путиным. Так что вот примерно в этой точке мы находимся сейчас. Вопрос, что будет дальше сам Путин делать? Потому что, еще раз, Путину тоже, я думаю, неприятно, что там патриотическая публика активно обсуждала и обсуждает тему, что война в Украине так долго продолжается. Путину, конечно же, тоже неприятно, что его свои же напоминают ему, что он собирался выиграть эту войну блицкригом. И поэтому ему, конечно же, тоже в ближайшее время, особенно к годовщине, к 24 февраля 26 года, когда будет ровно 4 года, ему необходимо хоть что-то сделать, добиться хотя бы какого-то прорыва. или показательно наказать украинцев. Поэтому я, вот как говорил, так и считаю, что сейчас середина, вторая половина января, начало февраля знаменуется, ну, очень серьезными, я боюсь, не хочу накаркать, что называется, но очень серьезными событиями, или именно относящимися к российско-американским и российско-украинским отношениям.
У нас донат от Нади, она сделала донат на 40 евро и написала нам сообщение. Спасибо за вашу работу и отличный тандем, Стас и Вадим. Слушаю обоих и по отдельности, и вместе с большим интересом и удовольствием. Ваша верная подписчица из Висконсина. Привет от
Нади. Спасибо. Спасибо огромное. Замечу, кстати, что у нас сегодня получается среди донатеров два американца, да? Это трак-драйвер из Бронкса, который сейчас, точнее, по Бронксу едет или уже проехал. Надя из Висконсина. И вот третья – это безымянная, успешная, видимо, женщина из стран Евросоюза.
Ну, кстати, Олег, который ведет трак, сделал нам еще один донат на $99.99. Равняемся на прекрасных женщин. Со Старым Новым Годом, написал Олег и сделал новый донат. Так,
Олег, вы меня начинаете беспокоить, серьезно. Я, точнее, начинаю за вас беспокоиться. Ну, то есть, с одной стороны, я искренне рад, что, значит, вы хорошо зарабатываете на траке, раз можете себе позволить взять и так вот $120, получается, или сколько там, да, пожертвовать. Но при этом не забудьте про подарки на Старый Новый год своей семье и все-таки аккуратнее за рулем, потому что мне приходилось дважды быть за рулем трака в своей жизни. И это непросто. Я до сих пор все равно поражаюсь, как это водить трак, особенно по городу. Вот, если честно, я сам с удовольствием бы пошел работать трак-драйвером и заработал бы приличные деньги, а глядишь, из-за руля прямо и стримы бы проводил. Но меня смущает вождение трака в городах. Это же в пробках стоять ужасно просто. Короче, спасибо, Олег.
У нас еще донат из Америки от Александра. На 50 евро пришел донат. Так что американцев уже больше. Сегодня доминируют американцы в донатах. Европейцам можно, кстати, присоединиться. Спасибо,
Александр. Зато у нас Европа представлена милой дамой, так что это здорово.
Присоединяйтесь, и спасибо всем, кто уже успел.
Кстати, внимание еще раз, раз мы вспомнили про Старый Новый год, опять же, что вот я даже сегодня специально перед своим стримом зашел в Телеграм, мне было интересно посмотреть, ну что там напишет Мария Захарова опять про Иран, должна же она что-то написать, что напишет Маргарита Симонян. Нет, они все отмечают Старый Новый год, так что, видимо, для России это продолжает оставаться не просто серьезным праздником, но и поводом таким. А потом они скажут, что мы молчали, вообще-то и Путин молчал.
Нет, подожди, они же высказываются. Было заявление МИДа России о том, что вмешательство в дела недопустимы Ирана, что там еще было такое, сейчас я по памяти, поэтому цитата не точная, но там то, что вышли те, кто поддерживает ИТОЛ и митинги в поддержку ИТОЛ свидетельствуют о том, что народ на стороне ИТОЛ. Вот что-то такое еще сделал МИД Российской Федерации.
Это было два дня назад. Я сейчас говорю конкретно о сегодняшнем дне, потому что, повторяю, не каждый день президент Соединенных Штатов призывает жителей страны выйти на улицы и занимать государственные учреждения. Это, ну, просто великолепный повод для, ну, не знаю, для журналистов любой страны на самом деле, в идеальном мире, да, взять и написать, что они себе позволяют, в конце концов. Ведь на секундочку, я что-то не помню, чтобы Байден обращался к народу, ну, например, даже ливийскому народу или там какому-нибудь еще народу с требованием: давайте, воюйте, там, занимайте государственные учреждения, короче, осуществляйте государственный переворот. А российская пропаганда же всегда традиционно обвиняла именно в этом Америку, правильно, что американцы устраивают оранжевые революции, там они делают то, пятое, десятое. И вот сейчас он делает заявление такое, да все, не знаю, если бы я был там в теле Марии Захаровой, господи, не приведи Господь, значит, я бы, конечно же, первым делом побежал делать соответствующее заявление, что вот, смотрите, Трамп показал свою истинную природу, вот какой же он нам друг. Но не побегут. И не побегут, конечно же, повторяю, не потому, что Старый Новый год, а потому что команда соответствующая дана не трогать Трампа. Обрати внимание, что Соловьев вчера, по-моему, да, прямо начал не просто апологировать, не просто защищать Трампа, а говорить о том, что Трамп вообще молодец, он носитель новой морали, он строит новый мир. Мир, в котором, да, сброшены маски, нет больше лицемерия, нет больше игр в демократию, а есть одна грубая сила. И дальше Соловьев такой довольный, как хорошо, что мы оказались готовы к этому новому миру. Как будто Путин не является пионером строительства этого так называемого нового мира, нового старого мира. Да? Так что, при том, что Соловьев в свое время громко говорил о том, что Трамп – это все равно наш враг номер один, Соединенные Штаты. Вот сейчас даже Соловьев сменил тональность. Потому что, повторяю, для Путина это очень-очень важно. Во что бы то ни стало сейчас сохранить хорошие отношения с Трампом.
Смотри, подоспели новые заявления Трампа. Он дает интервью или давал интервью. И вот что он говорит. «Если Иран казнит протестующих, мы примем очень решительные меры». Иран планирует завтра казнить протестующих, ну, так утверждается. Это, опять же, да, Трамп много всего пишет, говорит, высказывается очень активно. Но это не может быть признаком некого включения задней скорости. То есть Иран может сказать, окей, мы не будем казнить, и Трамп, ну, хорошо, я тогда выхожу из игры, дипломатия победила.
Вот такого, ну, смотри, не может быть. Я уже сказал, что дипломатия победит. В данном случае только тогда, когда власти Ирана, я могу себе представить вариант, при котором Трамп сейчас притормозит и скажет, что да, мы решили проблему. Помнишь, как, опять же, в фильме тот самый Мюнхгаузен, как Мюнхгаузен объявлял войну Англии, да, и потом, когда уже все собрались, сказал, а все, отлично, вот они как бы признали независимость североамериканских Соединенных Штатов, и война отменяется, все пошли по домам. И, конечно же, Трамп может это сделать, но, повторяю, если он это сделает вот просто на пустом месте, просто после обещания, там, ну, допустим, не обещания, а вот не казнят. Напоминаю, что публичных казней, да, действительно за время этих протестов не было пока. То есть не вешали на кранах протестующих, а стрелять стреляли. Поэтому Трамп, конечно же, может взять и сыграть в нечто подобное, сказать, что все, проехали, закончилось, все хорошо. Но если он поступит именно так, в такой ситуации, повторяю, это будет очень серьезным ударом по его репутации. И это будет очень плохим, тем более очень плохим наследием в канун его годовщины его инаугурации. Ему принципиально важно до годовщины инаугурации хотя бы где-то победить. Вот не получится у него выполнить обещание по войне в Украине, он должен хотя бы здесь предъявить. Ему нужно что-то еще предъявить американскому обществу, кроме Мадуро. Мадуро хорошо, но мало. Ему надо еще что-то предъявить, тем более на фоне усиливающихся протестов. Я хочу напомнить, что позавчера, в воскресенье, в Штатах, вот в Нью-Йорке, здесь прошли массовые многотысячные протесты. Люди шли, протестовали против политики Трампа, против политики АЙС, следом за убийством в Миннесоте, да, требовали там отставки Трампа, значит, были плакаты Трампу импичмент. Такие демонстрации прошли по всем крупнейшим городам Соединенных Штатов. Ну, то есть Трамп это все видит, прекрасно понимает, и ему вот последствия трагедии в Миннесоте, а в Миннесоте это на самом деле все-таки, ну, серьезные последствия, они плохие для Трампа, ему их тоже необходимо как-то нивелировать. Поэтому я думаю, что нет. Я думаю, что такого варианта так и сейчас быть не может. Ну, то есть, если будет, от Трампа можно все ожидать, всего. Но нет, не верится мне, честно. Не думаю, что просто так. Самое вот мягкое, на что сможет принять американское общество в этом случае, это если будет объявлена, повторяю, амнистия политзаключенным, хотя бы частичная, если иранское правительство пойдет на какие-то реформы, объявит о них, вот просто если они объявят, скажут, что все, протесты заканчиваются, мы призываем всех расходиться по домам, мы не будем никого преследовать, да, мы обязуемся провести такие-такие реформы, вот это еще какой-никакой промежуточный вариант, который может Трампа устроить. Ему тогда будет что предъявить своим избирателям. А если нет, то и нет. И я, кстати, не думаю, что, опять же, иранские мулы прям пойдут навстречу. Там большинству-то уже довольно много лет. И сам Аятолла тоже старичок. А они все вот эти исламские фанатики, они ровно из числа тех, которые, так же, как Путин, да, хотя я по-прежнему думаю, что вот Путин еще, он болен, но он не дошел до той степени, когда бы на 100%, уж если уйти, то громко хлопнув дверью, на миру и смерть красна, все то, что он транслировал. А вот эти ребята, они действительно уже близко, им на миру и смерть красна. Поэтому тот же Аятолла, который всю жизнь называл Соединенные Штаты дьяволом, сатаной, он не сможет сейчас дать заднюю. Так что это тот случай, когда и Трамп, и лидеры Ирана, и Путин сами себя загоняют в ситуацию неизбежной совершенно эскалации.
Но в завершение нашего сегодняшнего разговора... 300 подписчиков не хватает каналу Стаса Кучера до 100 тысяч, до важного рубежа, который YouTube отмечает серебряной кнопкой. Поэтому со своей стороны обращаюсь к нашим зрителям. Не забудьте прямо сейчас подписаться на YouTube-канал Стаса. Станислав Кучер, напишите в поиске, без проблем найдете, поставите лайк, подпишитесь, и, может быть, в течение ближайших дней Стас преодолеет эту отметку. Я знаю, насколько она важна, потому что мы сами ее преодолевали, я помню, насколько это важно, в том числе и психологически каналу преодолеть первый рубеж, такой 100-тысячный рубеж. Что ждет зрителей на твоем канале, есть возможность как раз об этом рассказать?
Ну, на моем канале зрители ждет, во-первых, на этой неделе я записываю 3 очень больших, хороших интервью. Одно из них выйдет завтра с политологом Александром Бауновым. Мы записали достаточно большой разговор, такой достаточно философский, я бы сказал. Он просто там рассуждает как раз о том, как может смениться режим в России, почему он не сменится так, как он, например, как-то произошло в 91 году с развалом Советского Союза. Он объясняет подробно, почему такого ожидать не стоит. Да? Он же недавно написал книгу о падении диктаторских режимов в Европе. И вот мы с ним говорим, в частности, об этом, о том, что можно переносить на российский опыт, что нельзя. Говорим мы про отношения Путина с Трампом. Вот это будет интервью, которое выйдет завтра. Ну, дальше я не хочу сейчас пока раньше времени говорить о том, кто непосредственно у меня будет героем моих интервью дальше, но замечу просто, что сейчас и ежедневные стримы у меня стали намного больше набирать, люди приходят, потому что, опять же, событий достаточно много, поэтому я со своей стороны, что я хочу еще сделать, я на своем канале, очень многие меня просят все-таки хотя бы иногда это делать, делать не политические стримы, а все-таки возобновить тему «Работа над собой», саморазвитие, как не потерять голову, как не впасть в уныние, как не получить клиническую или субклиническую депрессию, когда все вокруг настолько плохо, казалось бы. Вот просят, чтобы я время от времени делал и такие выпуски. Я собираюсь их возродить и хотя бы раз в неделю делать стримы именно об этом, где разговариваю со своими зрителями и помогать им справляться с разными сложными психологическими проблемами. Вот это то, что собираюсь делать точно.
Ну что ж, спасибо тебе за этот разговор и до следующей встречи.
Тебе спасибо и за разговор, и за популяризацию канала, и я остаюсь преданным зрителям и подписчикам, и рекомендую его всем абсолютно, с кем встречаюсь. Кстати, вот ты, может быть, не в курсе, но на тебя за последние, только должны были за последние 2 недели подписаться человек 20, потому что я тут выступал в разных компаниях, и прямо люди подходили ко мне и спрашивали еще раз, как называется канал, американцы именно, они не смотрели, ну, как бы русскоязычные американцы, но тем не менее. Так что со своей стороны тоже работаем. Спасибо и пока.
Спасибо тебе и до следующей встречи.